Стрелковые войска. В апреле 1941 года для стрелковых войск был введен штат военного времени. Стрелковая дивизия, основное общевойсковое соединение Красной Армии, включала 3 стрелковых и 2 артиллерийских полка, противотанковые и зенитные дивизионы, разведывательные и саперные батальоны, батальон связи, тыловые части и учреждения. По штатам военного времени дивизии надлежало иметь около 14,5 тысяч человек, 78 полевых орудий, 54 противотанковые 45-миллиметровых пушки, 12 зенитных орудий, 66 минометов калибра 82-120 мм, 16 легких танков, 13 бронемашин, более 3000 лошадей. Полностью укомплектованные дивизии могли представлять собой достаточно мобильное и грозное боевое соединение. В 1939, 1940 и первой половине 1941 года войска получили более 105 тысяч ручных, станковых и крупнокалиберных пулеметов, более 100 тысяч автоматов. Это при том, что выпуск стрелково-артиллерийского вооружения в это время несколько снизился, потому что устаревшие виды снимались с производства, а новые из-за сложностей и конструкторских особенностей не так-то просто было поставить на поток. В середине марта 1941 года Тимошенко и я просили разрешения Сталина призвать приписной состав запаса для стрелковых дивизий, чтобы иметь возможность переподготовить его в духе современных требований. Сначала наша просьба была отклонена. Нам было сказано, что призыв приписного состава запаса в таких размерах может дать повод немцам спровоцировать войну. Однако в конце марта было решено призвать 500 тысяч солдат и сержантов и направить их в приграничные военные округа для доукомплектования, с тем, чтобы довести численность стрелковых дивизий хотя бы до 8 тысяч человек. Чтобы не возвращаться к этому вопросу, скажу, что несколькими днями позже было разрешено призвать еще 300 тысяч приписного состава для укомплектования специалистами укрепрайонов и других родов и видов вооруженных сил, артиллерии резерва главного командования, инженерных войск, войск связи, противовоздушной обороны и службы тыла военно-воздушных сил. Итак, Красная Армия получила дополнительно около 800 тысяч человек. Сборы планировалось провести в мае-октябре 1941 года. В итоге, накануне войны в приграничных округах из 170 дивизий и двух бригад, 19 дивизий были укомплектованы до 5-6 тысяч человек, 7 кавалерийских дивизий в среднем по 6 тысяч человек, 144 дивизии имели численность по 8-9 тысяч человек, во внутренних округах большинство дивизий содержалось по сокращенным штатам, а многие стрелковые дивизии только формировались и начинали боевую учебу. Бронетанковые войска. Говоря ранее о советской танковой промышленности, я уже подчеркивал высокие темпы ее развития и большое совершенство конструкции отечественных машин. К 1938 году, по сравнению с началом 30-х годов, производство танков возросло более чем в 3 раза. В связи с новыми требованиями обороны страны, ЦК ВКПБ и советское правительство поставили перед конструкторами и танкостроителями задачу создания танков с более мощной броневой защитой и вооружением при высокой подвижности и надежности в эксплуатации. Талантливые коллективы конструкторов под руководством Котина создают тяжелый танк КВ. Конструкторское бюро Кошкина, Морозова и Кучеренко — знаменитый средний танк Т-34. Моторостроители дали мощный дизельный танковый двигатель В-2. КВ и Т-34 оказались лучшими из машин, созданных накануне войны. И в ходе войны они уверенно сохраняли превосходство над аналогичными типами машин противника. Дело было за тем, чтобы как можно быстрее наладить их массовое производство. По указанию ЦК ВКПБ, Комитет обороны в декабре 1940 года, изучив положение с производством новых танков, доложил ЦК о том, что некоторые заводы планы не выполняют, имеются большие трудности в отработке технологического процесса. Вооружение войск танками КВ и Т-34 идет крайне медленными темпами. Правительством были приняты необходимые меры. Параллельно принимаются постановления ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров, имевшие исключительное значение для обороны страны, об организации массового производства танков в Поволжье и на Урале.